Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1197-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами читаем книгу пророка Захарии, 6 глава, и мы подошли к 15 стиху, это заключительный стих 6 главы. Мы видели, что вот вернулись из Вавилона люди, и вернулись они с коронами, которые они сделали. И тем самым Господь говорит, что короновав первосвященника Иисуса, они совершили некое символическое действие. И это действие указывало вперед на того, кто будет назван отраслью. И я хочу отметить, что когда Божие Слово говорит об Иисусе как об отрасли, за этим стоят четыре смысловых аспекта. Вот, например, книга пророка Исаии, 4 глава, 2 стих. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли – величие и славе для уцелевших сынов Израиля». Отрасль Господа – это отрасль Яхве. Таким образом, здесь перед нами тот, кто назван отраслью самого Бога Яхве. И он также ветвь Давида. Именно так он назван в книге пророка Исаии, 11 глава. И при этом он также отрасль от корня Иисеева. О нем говорится еще как о служителе или рабе Яхве. Мы это видели в книге пророка Захарии, 3 глава, 8 стих. Ну а здесь, в отрывке, который сейчас перед нами, он назван муж, имя ему отрасль. В Евангелии от Матфея он представлен как ветвь Давида, потому что он находится в роде Давида. В Евангелии от Марка он представлен как слуга Яхве, ветвь, отрасль. В Евангелии от Луки он представлен как человек, имя которому ветвь. И ключевое слово здесь – человек. То есть у Луки Иисус представляется как человек. Ну а в Евангелии от Иоанна он – ветвь Яхве, и он сам Бог. Вот это действительно великая, славная картина Христа. Это тот, чье имя – отрасль. И именно он будет править и царствовать. Именно он, как мы читаем здесь, построит храм Господень. И он будет священником, как мы с вами подчеркивали уже в прошлый раз. И в 14 стихе 6 главы книги пророка Захарии мы с вами читаем о коронах или венцах. «А венцы те будут Хелему и Тови, и Идаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». Обратите, пожалуйста, внимание на оконцовку этого стиха. «На память в храме Господнем». Эти венцы должны были находиться в верхних окнах храма Господня. Они должны стоять там на память. Они призваны напоминать людям, что Бог пошлет Мессию. И Мессия будет не только царем, но также и священником. И вот 15 стих 6 главы книги пророка Захарии говорит: «И издали придут и примут участие в построении храма Господня. И вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Божье слово для этих людей было словом ободрения. Пророк Захария ободрял их к тому, чтобы они строили храм. И он, и Агей делали все, чтобы противостоять разочарованию народа в связи со всеми препятствиями, которые им пришлось преодолевать. И вот пророк ободряет их к тому, чтобы они строили. Почему же? Да потому что вот этот маленький участок, который кажется им столь незначительным, на самом деле очень четко вписывается в Божий замысел, в универсальную историю действия Божьего, в завершении которой Иисус Христос придет на землю как Мессия, как ветвь, чтобы править. И то, что мы с вами здесь находим, это великая и замечательная картина. Она открывает Христа во всей Его славе, открывает второе пришествие Иисуса Христа. Так что все, что они делали, это часть Божьего замысла и Божьей программы. И именно Христу предстояло стать и священником, и царем. Именно Он будет служить в храме тысячелетнего царства. И в 15 стихе пророк говорит им следующее. «Вот этот храм, который вы строите сейчас, это никак не самоцель. Он указывает на приход ветви, Мессии, Христа, Искупителя». Иными словами, они получили вот именно такую надежду. И эти люди, конечно же, получат помощь и из дальних стран тоже. Но все равно это далеко не столь впечатляет. Однако это реально начинает впечатлять, когда видишь происходящее как раз с точки зрения Божьего замысла и великого исторического развития. Вот тогда это действительно впечатляет, потому что оно указывает на Христа. И сразу хочу сказать следующее. Любая христианская деятельность, которая становится самоцелью, любая такая деятельность обречена с самого начала. Ну, например, построить самую большую церковь или даже просто очень большую церковь. Или открыть христианский колледж имени своего основателя. Или основать миссию, которая будет работать прежде всего ради себя, ради собственного роста и собственного развития. Все такие проекты изначально обречены. И, кстати, медийное служение, которое ведется ради прибыли для конкретного человека, для его самовозвышения или самоутверждения, все это тоже обречено. Поражение будет неминуемым, а затем и забвение тоже. Потому что любое настоящее служение должно быть ради отрасли, ради Христа. Ведь Бог движется в истории к тому дню, когда Он будет царствовать. Он движется к тому моменту, когда возьмет своих избранных с собой с земли, когда возьмет свою церковь. И потом он придет на землю, чтобы установить на земле свое царство. Так что сегодня, да, именно сегодня, вот эта группка верующих людей, где-нибудь в маленькой деревушке, собирающихся во имя Иисуса Христа, стремящихся быть послушными Ему, чтить Его, изучать Его Слово, по-настоящему исполнять Его волю, вот эта группа верующих может действительно воспеть во славу Бога: «Иисус, я люблю Тебя, я знаю, Ты мой, я грех оставляю и буду с Тобой». Вот эти люди, которых не замечает окружающий мир, в Божьем замысле куда важнее, чем все, что происходит сегодня в крупнейших столицах мира. И я знаю, что многим это трудно понять и трудно принять. Однако вот эта группа верующих в Божьем плане, в Божьем замысле когда-то объединится с множеством других людей. И мы вместе скажем Ему: «Ты достоин взять книгу и открыть печать ее, потому что ты был распят и искупил нас для Господа кровью Своей из каждого народа и языка, и сделал нас царством священников, и мы будем царствовать на земле». Вот такова цель, к которой они идут. И вот эта маленькая группка людей, которая сегодня пренебрегает окружающий мир, эта группка людей, которую просто не замечают, она куда важнее для Божьего плана и Божьей цели, чем любая другая группа людей на Земле. Так что вот здесь перед нами действительно выдающийся фрагмент Священного Писания. И нам с вами важно его сегодня услышать и принять не только к сведению, но и к сердцу. Ну а сейчас мы подошли к завершению первого большого раздела книги пророка Захарии. В 7 и 8 главах перед нами историческая интерлюдия. И она чем-то похожа на то, что мы уже видели в книге пророка Агея. Вы помните, что в середине этого пророчества Бог отправил Агея к священнику, чтобы задать вопрос о законе очищения. То, что является церемониально чистым, когда оно соприкасается с нечистым, сделает ли это нечистое чистым? И ответ, конечно же, нет. Ну а если с другой стороны? Если церемониально нечистое соприкасается с чистым, сделает ли его нечистым? И ответ – да, конечно, сделает, осквернит. Так вот, в исторической интерлюдии у пророка Захарии перед нами та же проблема, к которой подходят под несколько иным углом. И я думаю, что нам с вами важно сейчас это услышать и понять. Сегодня мы только начнем разговор на эту тему, в следующий раз его продолжим, но давайте с вами прочитаем книгу пророка Захарии, 7 главу, 1 стих. «В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца, Хаслева». И вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что пророк Захария скажет сейчас своему народу нечто важное. Причем будет говорить он не от себя, а от Бога. И это произошло в 4-й год царствования Дария, в 9-й месяц, в 4-й день. По нашему календарю это либо 4-е, либо 7-е декабря 518 года до Рождества Христова. Так что в широком смысле это было в то же время, когда Агей обращался к народу Израиля со своим весьма практическим пророчеством. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, в чем заключалась проблема. Давайте прочитаем стихи со 2 по 4. «Когда Вифиль послал Сарицера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» Вот текст, который перед нами. И в некоторых переводах формулировка несколько иная. «Люди из Вифиля послали». Или даже просто «они послали». То есть какая-то делегация была направлена в Дом Божий в Иерусалим. Я все-таки считаю, что совершенно правильная формулировка «люди из Вифиля». Русский перевод к этому близок. Но надо просто помнить, что Вифиль – это не имя человека, а это название города, название местности, когда Вифиль послал. То есть вот из Вифиля пришла эта делегация. И люди эти были направлены в Иерусалимский храм. Тем более, что и слово Вифиль ведь тоже значит «дом Божий». Так назвал это место когда-то Иаков. Вы помните, когда Бог явился Иакову, он сказал, что это ворота небес, вход в Божий храм. Ему-то, Иакову, казалось, что он, плут, убежал от Бога. Но нет, никуда не убежал. Так вот, эти люди пришли из Вифиля. Вифиль находился на территории Северного царства. Вот именно там изначально были 10 колен. А теперь задам вам такой вопрос. Как вы думаете, а что это были за люди, пришедшие в Иерусалим в составе той делегации? Они что, были из колена Иуды? Конечно, нет, потому что колено Иуды жило в Иерусалиме и его окрестностях. Скорее всего, люди были из колена Вениамина или даже из колена Ефрема. Я все же предполагаю, что именно из колена Ефрема. И если обратиться к книге Эздры, Мы сейчас это делать не будем, но вы можете перечитать, и вы можете послушать наши передачи, наши беседы на эту тему, то вы узнаете, что многие израильтяне по возвращении из плена расселились по самым разным городам, в том числе и к северу от Галилейского моря. Вся эта территория принадлежала 10 коленам, которые составляли Северное царство Израиля. И никакие это не 10 потерянных колен, как некоторые их называют. Чтобы в этом убедиться, надо Писание читать, а не домыслы строить. И, естественно, по возвращении из плена люди возвращались и в свои города, ну или в города своих предков. Поэтому многие отправлялись именно на север Израиля. Эти люди родились в Вавилонском плену. Но поскольку они евреи, они возвращаются на территории, изначально данные Богом их коленам. Итак, люди пришли из Вифиля, место, название которого означает «Дом Господа». И вот они приходят с вопросом. И перед нами вопрос, на который Захария дает трехсторонний ответ. И вопрос этот касается ритуала, некой последовательности действий, которую приняли на себя иудеи. Вот ритуал – это хорошо или плохо? Делать нам это или нет?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В чем же смысл этого вопроса? Вот смотрите, что получилось. Эти люди пришли с севера. И эти люди раньше были в плену. И в плену они посвящали особые дни посту, скорби, плачу. И вот они продолжали поступать точно так же и после возвращения из плена. Однако очевидно, что Бог их не благословлял в духовном смысле. Да, конечно же, определенное процветание у них было. Многие из них построили себе дома. Жить им становилось все удобнее. Жили они все богаче, хотя духовного развития у них не было. Однако при этом возникала еще одна точка напряженности. С одной стороны, они жили все богаче, с другой стороны, они все равно плакали и рыдали. И они говорили: «Мы ведь так всегда делали и делаем. Но Бог нас как-то все равно не благословляет. Чего-то все равно не достает, чего-то не хватает». Так как же насчет ритуала? Как насчет традиции? Вот такой вопрос задается здесь. И вот применительно к традиции. Что такое хорошо и что такое плохо? И ритуал, некая последовательность действий. Это правильно, это неправильно, это надо продолжать, это надо завершать. Будет от этого какая-то польза или не будет от этого никакой пользы? Перед нами здесь целая серия очень важных вопросов. И я скажу вам почему. Ведь сегодня мы с вами видим возрождение религии, ориентированной на ритуалы. По поводу этого много и усиленно спорят. С одной стороны, идет движение в сторону формализации, принятия ритуала. И это всегда указывает на то, что люди уходят от личности Христа. И вот тогда они начинают компенсировать свой уход некими действиями, ритуалами, пустыми обрядами. На самом же деле, все это свидетельствует о духовном упадке. Ну, как было, например, в Европе, когда спорили и даже ссорились из-за того, как правильно молиться – стоя, сидя или на коленях. И сегодня тоже есть немало людей, которые хотят литургию, хотят сложный обряд. И существуют религиозные традиции, в которых обряд и ритуал занимают особое место. Так как относиться к этим традициям? Это все хорошо? Это все плохо? Или как? Но это лишь одна сторона. А есть ведь и другая. Многие христиане протестантских традиций считают ритуал неприемлемым вовсе и даже отвратительным уже по самой своей сути. Они говорят, что отвергают ритуал. Правда, справедливости ради нужно сказать, что даже в церквях, разделяющих такую позицию, тоже возникает свой ритуал. Люди знают, когда садиться и когда вставать, когда хлопать в ладоши, а когда склонить голову. Один православный автор рассказывал о том, как молодой человек из протестантов пытался убедить его, что у протестантов традиции нет, и у нас все по Библии, у нас все по Писанию. И тот православный автор, человек очень умный и образованный. И он говорит: да, правда, по Библии и только по Библии. Но, разумеется, говорит протестант. Хорошо, говорит православный собеседник. Скажите, пожалуйста, а у вас Евхаристия есть? Что? Удивился протестант. Ну, причастие, хлебопреломление. Да, конечно. А когда вы его принимаете? Ну, каждое первое воскресенье месяца. А в какой момент богослужения? Ну, после проповеди, естественно. А кто раздает хлебопреломление? Кто раздает этот хлеб и чашу? Ну, диакон, разумеется, говорит молодой человек. Скажите, пожалуйста, спросил его тогда православный собеседник, а где в Библии написано, что хлебопреломление должно совершаться в первое воскресенье каждого месяца на утреннем богослужении после проповеди, и раздавать хлеб и чашу должны и могут только диаконы? Нет, в Библии это не написано. Это ваша традиция. Значит, когда мы говорим, что у нас нет ритуала, что у нас нет традиции, мы на самом деле обманываем себя. Каждый раз, когда собирается некая группа людей, она так или иначе начинает создавать традицию. Но тогда мы возвращаемся к вопросу. Вот ритуал, традиция – это хорошо или это плохо? Ведь Бог дал народу Израиля религию. И это единственная религия, которую он когда-либо дал. И эта религия ритуалистична. Она пропитана ритуалами, она наполнена ритуалами. Поэтому сказать, что ритуал – это плохо, значит противоречить всему Ветхому Завету и противоречить также новозаветным установлениям и установлениям церкви. Всякий раз, когда собирается церковь, возникает некий ритуал. И пытаясь избавиться от всех ритуалов, мы лишь расчищаем путь для формирования новых. Что же такое ритуал? Добро или зло? И как раз этот вопрос задают люди, которые пришли в Иерусалим. Мы соблюдаем ритуалы, как положено. И надо ли нам продолжать делать это дальше? На этот вопрос ответил пророк Захария. Он пророк для остатка народа. Он ободряет этих людей. Вы ведь помните, что большая часть Израиля, как северных, так и южных колен, вообще говоря, не вернулась из плена. Но у них был ровно тот же вопрос. И вот Бог на этот вопрос отвечает. И знаете, что интересно? Вот этот ответ не от пророка Захарии, а куда выше, от самого Бога. Я сейчас этот ответ прочитаю. И мы скажем по этому поводу еще несколько слов, хотя подробно говорить на эту тему будем уже в следующий раз. Давайте прочитаем 4 и 5 стихи 7 главы книги пророка Захарии. «И было ко мне слово Господа Саваофа: скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите? Не для себя ли вы пьете?» О чем же здесь речь? Бог говорит: когда вы совершали все эти ваши ритуалы и обряды, вы делали это для меня или для себя? и когда вы едите и пьете сегодня? Для кого вы это делаете? Ну, то есть, что это было? Законническое упражнение, в котором вы старались заслужить мое принятие и мое благословение? Или все-таки что-то другое? И конкретно выражение того, что вы чтите меня, Бога, и служите мне. Скажу вещь, которую я говорил, но уже очень давно. Сейчас есть смысл повторить, потом в следующий раз мы эту мысль разовьем. Бог никогда не давал им такой ритуал, который предполагает плач и пост. Вы знаете, что Бог не давал своему народу особых дней для постов. Бог дал им особые дни для праздников. Кстати, это подтверждается прямо здесь, в 5 стихе. Бог говорит: «Когда вы постились и плакали в 5 и 7 месяце, притом уже 70 лет». То есть это началось только с их переселения в Вавилон. Но это не было Божьей заповедью, вот именно 5 и 7 месяц. Но тогда возникает вопрос: что же, все это плохо? Неправильно? Что же, не нужно им было обращаться к Богу? Не нужно им было возопить к Спасителю, к скале своей? Ответ на вопрос «хорошо или плохо» предполагает здесь три грани. Сейчас я все-таки дам этот ответ, ну а подробности оставлю до следующего раза. Итак, во-первых, когда сердце в порядке, когда сердце в правильном состоянии, и ритуал – это тоже хорошо. Это первый пункт. Теперь пункт второй. Когда сердце не в порядке, в неправильном состоянии, тогда ритуал – это плохо. И третий пункт, послушайте внимательно. Божья цель для Иерусалима не изменится никакими ритуалами. И, кстати, расшифровку этого и обоснование этого мы увидим в 8 главе. Это, между прочим, относится и к современности. Многие почему-то считают, что ритуал настолько важен, что способен изменять ход истории. Но нет, друзья. Главное – это не ритуал. Главное – это сердце. Вот это действительно важно пред Богом. Продолжим эту беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.